В России эпидемиологами до сих пор называют в основном людей, которые занимаются инфекциями. Фактором риска можно во все что угодно. Любое событие, воздействие, происходящее там, с человеком в течение всей его жизни. Часто мы видим, что там вот что-то вызывает рак. А потом выходит другая статья. Нет, это ученые ошиблись, не вызывает. В большинстве случаев симптомы – это не признак онкологического заболевания, а просто признак того, что человек стареет.
Привет. Это подкаст «Что и требовалось доказать». Здесь ведущие радио «Мегабайт» совместно с экспертами Фонда профилактики рака будут обсуждать проблемы онкологии. Первый сезон посвящен снятию стигматизации заболевания и людей, которые с ним борются, а также тому, как на самом деле работает онкология и доказательная медицина. И сегодня у нас в гостях Антон Барчук, онкоэпидемиолог, директор Ассоциации онкологов Северо-Западного федерального округа, научный сотрудник Университета Тампере и Центра онкологии имени Николая Николаевича Петрова. Антон, здравствуйте.
Здравствуйте.
Как у вас настроение сегодня?
Замечательно.
Вы приехали из Финляндии только что?
Да, да, не только что, вчера.
Вчера. Как дорога?
Отличная дорога. Поезд есть у нас между Финляндией и Россией. Очень удобно.
Да, это здорово. Расскажите, пожалуйста, в двух словах, чем вы именно занимаетесь в Финляндии? Вы же базируетесь там. Как я понимаю, сюда приезжаете достаточно редко.
Да, я там сейчас нахожусь. Я занимаюсь такой наукой, эпидемиологией. Я занимаюсь этой наукой уже несколько лет, года три. И для того, чтобы, к сожалению, для того, чтобы изучить ее вообще, получить образование в этой области, мне пришлось приехать в Финляндию на какое-то время, где я пока нахожусь, потому что, к сожалению, у нас этой науки очень мало и практически нет.
Ну, мы обсудим это впоследствии. Это такой более, наверное, тяжелый и насущный вопрос. А в целом мы сегодня с Антоном поговорим про статистику и аналитику исследований, которые связаны с онкологией. Обсудим какие-то более приземленные вещи, которые связаны с интересами Антона. И обсудим, есть ли вообще простому смертному обывателю смысл читать медицинские научные исследования. И если да, то как отличить хорошие исследования от плохих. Антон, если вы не против, я вначале расскажу небольшую историю. Скорее всего, вы слышали что-то такое уже в миллион раз в разных интерпретациях, но я думаю, что это достаточно такая relatable штука. Вот, поэтому, в общем, история какая. В воскресенье я был со своими родителями, и они у меня спросили, что я интересного буду делать на неделе, и я сказал, что вот я буду беседовать с человеком, специалистом в области онкоэпидемиологии. Они промолчали где-то несколько секунд и такие: «О, это получается, что рак заразен все-таки?» Я такой: «Ну что? Почему? Как вообще до этого дошли?» Ну и на самом деле онкоэпидемиология, действительно, обычный человек, который слышит это слово, он сразу думает о том, что действительно есть возможность как-то заразиться, что-то в этом роде. Но на самом деле эта дисциплина занимается чем-то другим, она не изучает возможность заражения. Можете как-нибудь попроще рассказать, что вообще такое онкоэпидемиология?
Да, конечно, можно начать издалека. Ну, во-первых, что такое онкоэпидемиология? Это эпидемиология онкологических заболеваний. То есть мы разделили на две части. У нас есть эпидемиология, есть онкологические заболевания. В принципе, родители были не так далеки от истины, потому что эпидемиология изначально занималась распространением инфекционных заболеваний. То есть заразных заболеваний, инфекционных заболеваний. Почему? Потому что других заболеваний особо не было. То есть там где-то несколько веков назад люди умирали от инфекционных заболеваний. До других заболеваний они просто не доживали. А потом случился 20 век. Немножко поменялись вообще устройства человечества. И постепенно все меньше и меньше люди стали умирать от инфекционных заболеваний. И где-то появились антибиотики, появились методы лечения, появились, опять-таки, распространилась гигиена во всем мире постепенно. И также постепенно мы перешли к тому, что основные заболевания, которые стали нас поражать, это стали неинфекционные или так называемые хронические неинфекционные заболевания. Среди них онкологические заболевания, ну, то есть рак. Изначально наука эпидемиология занималась, собственно, распространением этих самых инфекционных заболеваний, потому что это было главной проблемой. Но где-то в начале, в середине 20 века эпидемиологи постепенно стали переходить на изучение неинфекционных хронических заболеваний. Название для этой науки такое же осталось, и на самом деле это очень интересный момент, потому что в России эпидемиологами до сих пор называют в основном людей, которые занимаются инфекциями. Так традиционно пошло. А при этом во всем мире эпидемиологи постепенно стали заниматься всем, вплоть до того, что дошли до каких-то даже социальных факторов, изучать стали вообще не связанные с болезнями. И, собственно, онкоэпидемиология – это наука, которая изучает распространение, факторы риска, анализирует возможные методы борьбы с онкологическими заболеваниями. Это никак не привязано сейчас к инфекционным заболеваниям.
Ну и в целом она отделилась от эпидемиологии, если так можно сказать, где-то в 20 веке, получается, как раз когда вот произошло.
Не то, что отделилась от эпидемиологии, я бы сказал, что вся эпидемиология, она расширилась и стала заниматься всем спектром проблем, связанных со здоровьем человека. То есть, по сути, эпидемиология – это изучает все, что связано с распространением любых болезней и любых проблем на популяционном уровне.
То есть, получается, что онкоэпидемиология, грубо говоря, изучает определенные закономерности, которые связаны с появлением онкозаболеваний, их развитием среди определенных групп людей. Почему онкоэпидемиология важна? Чему именно она помогает?
Ну, во-первых, абсолютно верное определение. Даже не просто групп людей, а вообще всех людей. Ну, если взять всех людей, как мы хотим изучить, как распространяется рак, у кого он возникает, у кого не возникает, каким образом можно предотвратить рак. На самом деле, вот это главная задача. Зачем нам понимать, как распространяется какое-то заболевание, чтобы знать, как его предотвратить, по идее. Либо предотвратить само заболевание, либо предотвратить тяжелые последствия этого заболевания. То есть, опять-таки, все методы эпидемиологии, они, собственно, легли в основу, лежат в основе той же самой доказательной медицины, потому что, собственно, с помощью этой медицины мы хотим предотвратить там последствия вот этого серьезного заболевания, в данном случае рака.
А какие методы в основном используются при изучении?
Ну, вообще, эпидемиология как наука относительно молодая, потому что середина 20 века, там, начало 20 века, это все-таки не так давно. Есть науки другие, фундаментальные, которые совсем издалека к нам пришли. А тут довольно молодая наука, методы относительно новые, и до сих пор эти методы совершенствуются. Но если вот так вот совсем грубо разделить все методы, то у нас есть наблюдательные исследования. То есть исследование, когда мы просто наблюдаем за тем, что происходит в мире, и анализируем, может быть, просто описываем для начала, что происходит, а может быть, просто анализируем и пытаемся найти какие-то закономерности. А есть другой момент, когда мы вмешиваемся в ход течения болезни, например, изучаем какие-то методы лечения, и это уже так называемые интервенции, то есть вмешательство. То есть это интервенционные исследования. И, собственно, вот, например, вот эта часть эпидемиология, она, по сути, является и основой доказательной медицины, потому что любой метод, который мы хотим применять в практике, там, лечение онкологических заболеваний, да любых заболеваний, мы должны изучить с помощью вот, методов. Наиболее считается таким эталонным методом – это рандомизированное исследование, когда мы случайным образом разделяем, там, например, пациентов на две группы. Кто-то получает какую-то интервенцию, кто-то не получает, и потом мы сравниваем, что случилось в конце, то есть какие-то исходы конечные, там, например, сколько человек в одной группе излечилось, а сколько человек в другой группе излечилось. Если в одной группе излечилось больше, то, скорее всего, лекарство действует. Но, опять-таки, это все так, не все так просто, в жизни, как всегда, все сложно. Но если в общем, то вот, собственно, два таких больших раздела – наблюдательные и интервенционные.
Да, я пробежался немного по интернету перед нашей беседой и понял, что на самом деле многие мифы, которые связаны с факторами риска, они не то чтобы прям сильно не обоснованы, а просто дело еще и в том, что бывает достаточно сложно доказать прямую связь фактора риска с появлением какого-то заболевания.
Да, да, действительно, потому что есть факторы риска, есть какие-то... Есть фактором риска можно во все что угодно. Любое событие, воздействие, происходящее там, с человеком в течение всей его жизни, есть как бы исход онкологического заболевания. И поэтому свойственно людям связывать то, что произошло с ними в прошлом, с тем, что произошло сейчас. Например, часто обоснованно, необоснованно многие пациенты, не обязательно онкологические, в принципе, связывают какое-то событие в прошлом, которое недавно произошло, с тем, что с ними случилось заболевание. И здесь важно понимать, что есть как бы просто связь, потому что... То есть в некотором случае вообще нет никакой связи. То есть это просто по времени так совпало, что сначала произошло одно событие, потом второе. А есть события причинно-следственные. То есть, например, возникло какое-то там событие, воздействие, фактор риска, не знаю. Там. А после этого возникло заболевание. И на самом деле все просто с инфекционными заболеваниями. Потому что есть инфекционный агент. А если он попадает в организм, то, скорее всего, он... Ну, не всегда, но он вызовет какое-то заболевание инфекционное, там, не знаю. И особенность инфекционного заболевания в том, что эта связь очень сильная. То есть, например, если инфекционный агент там, действительно там, какой-то опасный, то если мы воздействуем этим агентом на там, много человек, то большинство из них заболеют. С факторами риска онкологических заболеваний все сложнее, потому что не все люди, на которых воздействует фактор риска, у них возникнет онкологическое заболевание. И здесь очень важно проводить довольно скрупулезные сложные исследования, потому что иногда надо очень много народу, чтобы понять, что какой-то фактор риска действительно вызывает какое-то онкологическое заболевание. Это первый момент. А второй момент – это недетерминированная какая-то ситуация. То есть не обязательно, что если фактор риска воздействовал, то обязательно возникнет заболевание. Например, с инфекциями это проще. Там, скорее всего, возникнет. А тут может возникнуть, может не возникнуть. И для этого именно нужны крупные исследования. Там, не знаю, большое-большое количество человек нужно посмотреть и сравнить с таким же большим количеством, на которых не воздействовал фактор риска, и посмотреть, где больше возникло заболеваний. И чтобы провернуть такое исследование, это надо очень много ресурсов. Ресурсов как... Не только ресурсов финансовых, там, не знаю, но и людей, которые в состоянии проанализировать эти данные, собственно, эпидемиологи, которые этим занимаются. Должны быть какие-то правила, как это делать. Должны быть какие-то определения четкие, чтобы мы четко понимали, что такое фактор риска, что такое воздействие, что такое исход заболевания. И, собственно, именно вот поэтому, когда вот мы между собой обсуждаем фактор риска, то зачастую мы не в состоянии как бы в принципе в своей голове сконструировать все вот это крупное исследование. И самое обидное, что исследование подвержено ошибкам. То есть даже хорошее крупное исследование не всегда может однозначно ответить на вопрос, есть ли причинно-следственная связь, потому что могут вмешиваться какие-то другие факторы в это исследование. И вот в этом проблема, что иногда даже ученые между... Почему часто мы видим, что там вот что-то вызывает рак, а потом выходит другая статья. Нет, это ученые ошиблись, не вызывает. На самом деле такие споры постоянно идут из-за несовершенства этих исследований и сложности. Даже когда, вот, например, такой известный фактор риска – курение, который как бы сейчас является все уже, как бы нет вопросов, что курение вызывает рак там, различных органов, не только легких, да и другие болезни вызывает. Но где-то там в середине века, когда появлялись первые работы, было очень много публикаций, которые говорили, нет, это неправильное исследование, там есть заложена ошибка, и нам нужно больше исследований, не факт, что курение вызывает что-либо вообще.
Угу. Ну, то есть, получается, это еще и время нужно для того, чтобы мы перешли от какой-то корреляции, возможно, допустимой, к тому, что у нас есть вот доказательства, то, что одно вызывает другое.
Да, время, на самом деле, очень важный момент, потому что воздействие этих факторов, оно не одномоментное, это не как там... Выстрел произошел, и человек падает. На самом деле, если взять любой фактор риска хронического заболевания, то нужно какое-то длительное воздействие. И даже после длительного воздействия нужно время, иногда очень долгое, чтобы возникло заболевание. И из-за того, что такой длительный промежуток времени, это еще усложняет все эти исследования. Потому что нужно, чтобы мы четко пронаблюдали всех наших участников там, исследований, или пациентов, или людей, чтобы понять, что случится с ними через там, 5, 10, 15 лет, 20, больше.
Давайте перейдем к теме, которую вы затронули буквально сразу, но я все-таки хотел с ним немного подождать. Насколько онкоэпидемиология развита в России? Какие у нас есть проблемы сейчас?
Ну, на самом деле, во-первых, я уехал в Финляндию. Это не потому, что у нас эпидемиологии вообще нет. Хотя... Если говорить об онкоэпидемиологии, то она скорее отсутствует, чем присутствует. Но,
даже так?
Да, у нас по пальцам одной руки можно пересчитать действительно онкоэпидемиологов. у нас в основном онкологи. Вообще мой бэкграунд тоже я онколог. Торакальный онколог. То есть занимался лечением опухоли грудной клетки. И проблема в том, что эпидемиология – это у нас все до сих пор считается наукой, которая изучает инфекционные в большей степени заболевания, тогда как во всем мире эпидемиология – это больше наука о методах изучения распространения заболевания, о чем мы говорили в начале. И она больше, все больше даже притягивает людей, у которых не медицинское образование, а наоборот, какое-то там даже техническое. То есть как бы здесь больше уже науки, там, не знаю, связанные с биостатистикой, например. То есть даже очень много... Некоторые эпидемиологии сейчас приходят вообще из областей, таких как демография, биостатистика, то есть вообще никак не связанные с медициной. Потому что важнее становится именно правильное использование методов анализа данных, методов сбора данных. И вот у нас вот этого всего, к сожалению, скорее нет, чем есть. То есть у нас есть врачи, хорошие врачи-онкологи, но, к сожалению, многие из них не владеют методами эпидемиологии, биостатистики, поэтому часто их работа также подвержена ошибкам. Да и мои работы были подвержены ошибкам, когда я был врачом. И поэтому, вот, собственно, не хватает тех самых эпидемиологов, которые бы объяснили, как надо проводить исследования. И это, по сути, отдельная специальность. За рубежом у нас это больше все еще инфекционные заболевания. Там гигиена.
Это очень грустно, на самом деле. Но я хотел спросить еще одну штуку. По поводу скрининга, я, честно говоря, к своему стыду только вчера узнал, что это такое. Можете, пожалуйста, тоже, вот прямо как про онкоэпидемиологию, буквально вот чуть-чуть объяснить, что такое скрининг и почему он важен?
Ну, смотрите, вы все правильно делаете. Вам сколько лет?
Мне 22.
На самом деле, в данный момент вам не нужно беспокоиться о скрининге вообще. И очень хорошо, что вы об этом не знаете, потому что часто у нас не... какие-то представления о скрининге не такие, какие должны быть, а о том, что нужно постоянно обследоваться, каждый год ходить к врачу, выполнять какие-то обследования, и это постоянно сейчас переходит даже на молодых. Вот, там, нужно проходить скрининг, нужно обязательно ходить к врачу. Нет, это не так. Скрининг, он показан ограниченной группе лиц, в основном это связано с возрастом. Если мы говорим об онкологических заболеваниях, если тем более говорим о мужчинах, то это возраст старше, в любом случае, 50 лет. Если мы говорим хоть о каком-то скрининге, вообще, что такое скрининг? Это выявление, это обследование человеку, которого ничего абсолютно не беспокоит, как, надеюсь, вы и я, но у которого мы предполагаем, что с учетом каких-то факторов риска, самый главный фактор риска онкологических заболеваний – это все еще возраст. Чем старше человек, чем выше риск. Мы предполагаем, что есть вероятность, что у этого человека может быть заболевание, которое бессимптомное, которое пока не видно, не выражается с помощью симптомов, и есть возможность найти это заболевание с помощью известных используемых методов скрининга и, например, устранить его на самой ранней стадии. Иногда даже не о само онкологическое заболевание, а о заболевании, которое предшествует онкологическому заболеванию. Собственно, вот это вот концепция скрининга. Но проблема скрининга в том, что он работает только тогда, не то что работает, его польза выше, чем его вред, только тогда, когда мы точно знаем, что риск заболевания высокий, относительный риск, ну, то есть все равно как бы абсолютный риск, он небольшой. А при этом и мы готовы рискнуть, потому что любое обследование вызывает за собой какие-то побочные эффекты. И мы готовы рискнуть этими побочными эффектами, чтобы получить выгоду в виде возможного избавления от этого заболевания. И в последнее время я использую аналог лотереи. Как бы нет смысла играть, нам участвовать в лотерее, если как бы шансы выиграть минимальные, их практически нет, но при этом ты точно знаешь, что ты как бы можешь, там, не знаю, потратить свое время, деньги и так далее. При этом, как бы, наверное, имеет шанс попробовать, если как бы повышается шанс что-то получить, какую-то выгоду, но при этом как бы те же самые затраты. И вот как раз здесь скрининг, в принципе, чем-то похож на такую лотерею. Чем старше становится человек, тем выше риски заболеть каким-то онкологическим заболеванием, тем больше выгода от этого самого скрининга. Но скрининг – хорошая вещь, но, опять-таки, если его использовать во благо, то есть не переусердствовать и не использовать его направо и налево.
Но у нас, насколько я понял, в стране это развито так себе в плане онкологии в том числе. Ну, потому что, наверное, имеет значение в данном случае и ментальные вопросы тоже, потому что, условно говоря, ну, среднестатистическому мужчине в России наверняка куда сложнее признать, что ему вполне возможно нужна какая-то помощь или нужна какая-то информация о своем здоровье, чем в какой-нибудь другой, например, европейской стране.
Не, ну, кстати, я хочу пометить, что люди очень похожи в разных странах. Не надо говорить, что у нас прям отличаются люди. Все люди одинаковые, на самом деле всем людям страшно идти.
Нет, безусловно, да. Это...
Здесь вопрос организации. Когда все удобно, когда тебе не нужно... То есть в странах, где работает скрининг, популяционный называется, потому что он охватывает большую часть населения. Там, где работает, он, во-первых, работает только в отношении трех заболеваний. Рак шейки матки, это у женщины рак молочной железы и рак кишечника. Это первый момент. А второй момент – это хорошо организованная программа, без ничего лишнего, где как бы прям на почту тебе приходит приглашение, когда только наступает определенный возраст. Ты идешь, у тебя не занимает все это много времени. Например, если мы говорим о скрининге рака кишечника, то тест состоит... тест тебе прям присылают домой в некоторых странах. И ты делаешь его сам, потом относишь уже, получаешь результаты. И это очень важно, сделать максимально простым и доступным обследование в рамках скрининга, потому что я согласен, что если тебе нужно идти в какую-то поликлинику, непонятно где, брать номерок, вставать в очередь, записываться, после этого проходить одно обследование, другое, и только после этого ты получаешь нужное обследование, а ты при этом абсолютно здоров, то человек два раза подумает, прежде чем вообще куда-то идти.
Давайте поговорим немножко об информационной составляющей, потому что, мне кажется, это достаточно большая проблема, особенно для людей, которые особо не вовлечены в медицину. И в целом, если мы говорим о том, что главный фактор риска онкозаболевания – это до сих пор возраст, то мне кажется, что, опять же, можете меня осудить, но для России это тоже актуально, потому что у нас, у людей более старшего поколения, при всем уважении к ним, нет такой высокоразвитой культуры пользования информационными источниками в интернете. Вопрос какой? Если я не вовлечен в медицину, если я не знаю, откуда мне стоит получить информацию, как мне быть? Есть какие-то источники информации об онкозаболеваниях, какие-то исследования, которые действительно стоит смотреть, даже если ты профан в этом?
Ну, во-первых, у пожилых людей есть дети, которые владеют интернетом, они могут помочь, или там знакомые. Это первый момент. Второй момент, на самом деле, как бы мы не так далеко ушли в изучении рака, чтобы иметь какие-то экзотические факторы риска. Все факторы риска, они довольно прозаичные, известные, как бы, и просто, по сути, представляют собой тот самый образ жизни, как вредные привычки, вот как мы это называем, и самые известные факторы риска – это курение, это алкоголь, это малоподвижный образ жизни, это ожирение, связанное с при этом диета, и, по сути, это для этого не надо владеть интернетом, просто возможно, об этом как бы это очень часто замыливается, и как бы люди ждут каких-то там сенсационных новостей. Вот я сейчас там буду есть какую-то, не знаю, как что-то буду есть, и все, у меня не будет рака. Нет, на самом деле все как бы все проще, банально. Это подвижный образ жизни, и это вот те самые вредные привычки, которые мы называем. И это поможет обезопасить человека от многих онкологических заболеваний. Это не гарантирует того, что не будет онкологических заболеваний, там, рака, но это, по сути, снижает риск многих онкологических заболеваний намного. И не только онкологических, кстати, заболеваний, а, в принципе, всех заболеваний, не только связанных с... Там, это также заболевания с сердечно-сосудистой системой и так далее, и так далее. То есть, как бы, как оказалось... Все очень просто. И простая физическая нагрузка, там, ежедневная, она куда важнее, чем иногда даже лишний раз поход к врачу. И даже полезнее. Ну, например, не знаю, там, элементарно перейти с использования автомобиля на обычное использование ног. Там, не знаю, и ходить на работу, не ездить на работу. Это на самом деле такие простые вещи, и для этого не нужно как бы... Это все оказывается очень просто. Информация на самом деле нужна, когда речь идет уже о том, что делать, если появились какие-то симптомы. Вот это действительно важно. И чтобы у человека было четкое понимание, как бы не страх, не желание как бы идти к врачу, а четко понимая, что нужно делать, в какой ситуации. И почему не надо бояться симптомов? В большинстве случаев симптомы – это не признак онкологического заболевания, а просто признак того, что человек стареет. И это важно понимать, и не надо бояться идти к врачу. И второй момент, если это действительно вдруг мало ли что-то возникло, онкологическое заболевание, то, ну, как бы, если возникли симптомы, то лучше прийти сейчас, чем жить с этими симптомами долгое время и чего-то ждать. Но дальше уже вопрос качества медицины. Сможет ли там врач понять, это симптом онкологического заболевания или это что-то другое, и не назначить ничего лишнего, а с другой стороны назначить то, что надо, там, с точки зрения обследования. Вот этой информации, думаю, что не хватает. Но в целом, мне кажется, что у нас какие-то такое общество, которое бросается в крайности. У нас либо все плохо, и все как бы у нас... Либо, наоборот, все как бы полное игнорирование ситуации. И, как вы сказали, никто никуда ничего не ходит, даже если совсем все плохо.
Ну, а в целом, если мы говорим уже о непосредственно заболевании, есть смысл человеку, который не разбирается в этом вопросе, читать научные источники?
Ну, сейчас такая тенденция пошла, что современные врачи, они пытаются максимально объяснить пациенту, что с ним происходит, что его ждет. И на самом деле это часть компетенции современного врача, которые должны быть не просто уметь вылечить там хорошо, а уметь еще объяснить. К сожалению, у нас часто не хватает на это времени врачам, они как бы назначают какое-то лечение, пациент идет домой, там родственники начинают искать это в интернете, изучать и так далее. А бывает, что информация, она противоречивая, и они начинают путаться и не понимают, что происходит. И часто просто не хватает какого-то времени, которое бы выделил врач и объяснил полностью, что за заболевание, как его будут лечить и какие перспективы. Причем надо понимать, что любые перспективы – это не, опять-таки, не детерминированные, не определенные, а всегда есть какие-то вероятности. То есть любое лечение может как помочь, так может и не помочь. И любое лечение может нести какие-то побочные явления. Об этом всем надо рассказывать. И вот я вижу, что здесь большая задача ложится, конечно, на там, врачей. Если мы говорим об онкологических заболеваниях, это онкологи, ну, пытаться как-то объяснить людям, что с ними происходит. Чтобы зачастую все вот эти поиски, и они связаны не с тем, что там прям любопытство, а потому что есть какая-то неопределенность и непонимание, что происходит.
Раз мы затронули вопрос взаимодействия онколога и пациента, мне кажется, что это в целом достаточно сложная такая комплексная штука. Если, к примеру, произошла такая ситуация, что пациент убежден в том, что ему нужно какое-то определенное лечение, скажем, пускай это будет даже народная медицина, должен ли онколог пытаться переубеждать пациента в том, что это неправильно, это не то, что вам нужно. Вам нужно то, что именно я вам говорю. Или что он должен делать в такой ситуации, если у пациента есть определенные убеждения?
Ну, во-первых, как бы у нас есть человек, у него есть определенная там условная автономия, и он вправе сам принимать решения относительно своего как бы здоровья, будущего и так далее, относительно себя. Задача врача не в том, чтобы там переубеждать. Задача врача объяснить и дать прям развернутую там резюме. Когда мы говорим о научных исследованиях, да, возможно, сами научные исследования, методы сложные. Но если мы читаем любые научные исследования, резюме у них относительно такое простое, короткое и односложное. Это не всегда хорошо, но тем не менее оно чаще всего доступно для понимания любого пациента с любым образованием и любым там уровнем понимания. проблему. Не обязательно для этого нужно там владеть медициной, там, эпидемиологией и так далее. Это можно объяснить, рассказать. И, соответственно, часто мы говорим о том, что пациент принимает решение, иногда совместное решение с врачом. И, по сути, это как бы результат вот этого диалога, обсуждения. Естественно, если пациент хочет, то участвуют люди, близкие ему, там, родственники. Но всегда это результат обсуждения. Если человек принимает какое-то решение, то есть за этим есть какая-то логика. Иногда эта логика даже иногда понятна. И часто пациенты говорят разумные вещи, потому что они это все-таки перспективы их жизни, их здоровья. Надо понимать, что в некоторых случаях и лечение бывает неэффективным. И об этом тоже врач будет говорить. Довольно часто лекарство или не лекарство, там, метод какой-то может, в принципе, не помогать. Пациенту тоже об этом нужно сообщить, он должен это знать. И он тут должен принимать решение о том, там, хочет он так лечиться или хочет эдак, имея полную информацию обо всем. Я могу сказать, что часто, имея полный объем информации, лишний раз подумаешь о том, стоит ли там рискнуть и лечиться, или не рискнуть и не лечиться. И рискнуть тоже, но и не лечиться. Потому что есть заболевания определенные, даже онкологические, которые протекают настолько долго и настолько длительно без симптомов, что даже врачи сейчас перестают их лечить, а просто предлагают пациентам: давайте мы понаблюдаем. Возможно, да, мы нашли что-то у вас в организме, да, это опухоль, да, это онкологическое заболевание, но мы знаем, что это онкологическое заболевание очень медленно развивается, мы знаем, что довольно редко это заболевание может стать причиной каких-то проблем, там, в ближайшей перспективе или в отдаленной. Но есть альтернативный метод лечения, который может как бы избавить вас от этого заболевание, но при этом принесет какие-то проблемы прямо сейчас. Осложнение лечения, осложнение операции, например. И поэтому давайте мы пока немножко понаблюдаем, вдруг у вас будет действительно такая ситуация, когда вообще не надо там лечения. Все чаще у нас меняется такая как парадигма лечения от агрессивного какого-то больше в сторону наблюдения для некоторых заболеваний. Например, там рак предстательной железы сейчас все это. Он возникает у пожилых людей, и, как правило, для большинства, если это действительно пожилой человек, это не агрессивная опухоль, то, в принципе, ничего не надо делать, потому что, скорее всего, никак до смерти себя не проявит.
А часто пациенты соглашаются жить с опухолью и ничего не предпринимать?
Ну, это вопрос разговора. Во-первых, у нас в организме много всякой фигни, много всяких заболеваний, о которых мы не знаем. И поэтому, кстати, вот к вопросу скрининга лучше о них иногда и не знать, потому что, как бы, может, это и не проблема. Это первый. Второй момент. Альтернатива тому, чтобы жить с опухолью, это провести сложную операцию, которая приведет к таким последствиям, с которыми жить еще сложнее, чем с этой с опухолью. Поэтому, ну, например, если мы говорим о раке предстательной железы, то можно удалить предстательную железу, получить набор осложнений из-за недержания мочи, импотенции, и вот с этим оставшуюся жизнь жить. И не факт, что это лучше, чем жить с небольшой неагрессивной опухолью, которая вообще никак на тебя не повлияет. И здесь как бы есть новые методы, врачи пытаются найти способы, как понять, что вот данная опухоль, да, это рак, но как понять, что это рак неагрессивный, который вообще никак не будет тебя проявлять. Появляются новые методы, где как это можно понять, там, проанализировать, там, взять кусочек ткани и понять агрессивность. И, в принципе, можно объяснить пациенту, что вот у вас есть такое образование, ну, что есть, есть, к сожалению, так. Но там с высокой долей вероятности проблемой в будущем у вас будет не это образование, а то, что, например, я не знаю, вы доживете до старости и там и умрете во сне, потому что, там, не знаю, и никогда не узнаете о том, что у вас было это образование. Но, опять-таки, это не гигантский спектр есть опухолевых онкологических заболеваний от супер неагрессивных до суперагрессивных. И вот этот гигантский спектр, как бы задача как бы современной науки понять, куда отнести конкретную каждую опухоль.
На этом наш разговор с Антоном не закончился. Мы успели обсудить еще одну не менее важную тему, и ей будет посвящен следующий выпуск, что и требовалось доказать. Спасибо, что слушаете нас, и всего вам доброго.